У меня был период, когда я получал 5 лет, на протяжении 5 лет, каждый год просто, тогда еще диски были, я получал коробки фильмов, блядь, из ВГИКа, все, что они снимали, и это пиздец был. Это вообще как бы ничего хуже, я вообще... Недаром Сильянов говорит, что первое, что... Когда меня спрашивают, что надо изменить в индустрии, он говорит, сжечь в ГИК. Ну как, вообще все эти киношколы надо выжигать к хуям вообще.
А как это... Подожди, как это должно в смысле устроиться?
Никак, как все делали, блядь, берешь, снимаешь. Талант есть, нормально все будет, нет таланта, пиздец тебе.
Привет, вы слушаете третий выпуск подкаста «Незаданные вопросы в киношколе», я Таир. И сегодня я пришел к ребятам в WhatsApp. Здесь со мной Максим Кузьмин, Андрей Ермольчук, и сейчас к нам присоединится Сергей Парницын. Что мы здесь собираемся сделать? Это обсудить проект ВАЗ. У меня появились вопросы. У меня не просто так появились вопросы, поскольку я хочу такие проекты снимать как можно больше и интенсивнее. Мне хочется, чтобы все понимали, как их сделать от начала до конца. Как они придумываются, как они продаются клиенту, каким образом вообще все это работает, как это работает на клиента. Собственно, даже меня иногда спрашивают в разных продакшенах, с которыми я общаюсь, каким образом придумали такой проект. Поскольку у меня, как у режиссера, снимающего конкретный очень ролик, ответов ноль, и меня неправильно спрашивают про такие вопросы, мне кажется, что вы правильные адресаты, и вы правильно об этом можете рассказать. Но, наверное, для начала, если вы скажете пару слов вкратце о себе, расскажите.
Давайте, наверное, с меня, да. Я Андрей. В общем-то, на момент съемки этого ролика, этого проекта, я уже был в роли исполнительного директора агентства D&D. Это агентство, которое находится в периметре как бы компании Solers, то есть мы такое home как бы агентство для бренда УАЗ, так сказать. Я раньше работал на УАЗе, был директором по маркетингу, поэтому, а сейчас, в общем-то, агентство обслуживает как бы все как бы интересы группы Solers и, в общем-то, агентство УАЗ. Вот про меня.
Угу. Да, я Макс Кузьмин, я художественный руководитель продакшена и совладелец.
И вот к нам пришел еще Сережа
Парницын. Да, Сережа Парницын, который сейчас наденет петлю. Мы представляемся уже, Сереж.
Собственно, я пришел сейчас, позже. Подожди. Я пришел позже в этот проект. Чтобы все.
Да, да.
Не мог не соблюсти историческую точность.
Вот теперь расскажи, кто ты вкратце.
Сложно сказать, я сам здесь не до конца понимаю. По сути, я друг Максима.
Это правда. Это самое важное, что есть между нами.
Вот, хотя у нас сложились уже какие-то приятные, у нас сложился приятный уже контакт с Андреем, с которым какие-то общие шутки, мне кажется, какие-то невысказанные, не оформленные в какую-то рамку, у нас какое-то уже есть как будто такое, вот. По сути, да, я здесь немножко случайно возник, так совпало, но... Я влетел сюда сильно, потому что я с собой принес один из, мне кажется, ключевых инсайтов этой истории, который, причем, у меня в жизни сложился за несколько лет вообще до работы с ребятами, до работы с УАЗом, когда я помню, как я случайно сфотографировал запаску автомобиля УАЗ, на котором сзади был логотип УАЗ, и написано было латиницей УАЗ, но запаска была перевернутая, и поэтому надпись, этот шрифт выглядел как дзен, написанное слово дзен по-английски. И я говорю, пацаны, УАЗ, ну как бы, давайте же думать про УАЗ, как про русский дзен. И с этого началась как бы, это какая-то одна из ниточек, которая еще в это вплелась в всеобщее полотно. И в целом я, как сказать, еще одну философскую категорию в этом попробовал, наверное, принести.
Еще одну.
Да, да, для меня тоже были. Не то, что здесь типа до этого пацаны колбасой занимались.
Я прям честно признаюсь, у меня супер мало опыта вообще в модерации беседы на четверых. Это супер для меня новый опыт. Тем не менее, у меня какие-то вопросы есть для входа. Вот расскажите, с конца хочу начать. Как вы считаете, что в итоге мы сняли? Что в итоге получилось?
Я могу ответить, если вы не против.
Давай, Макс, мне кажется, что такое.
Слушай, я на самом деле хочу... Тебя задача рассказать, как это делалось? Да. Я просто расскажу и все.
Давай.
Быстренько. Собственно, все там... Я просто очень много рефлексировал, думал вообще, почему подобные проекты становятся возможными. На это есть несколько ключевых факторов. Первое – это отношения с клиентом. Да, в данном случае это Андрей. То есть если у тебя нет отношений, да, речь не идет про аффилированность, да, а если у тебя нет эмоционального совпадения, культурного совпадения и так далее, ничего невозможно. Ну, то есть такие проекты не получатся. Это вот 100%. И второе, что на самом деле нельзя просто взять и сделать такой проект. К нему есть как бы достаточно длинный путь. И если посмотреть, там мы с Андреем работаем 3 года, 4-й сейчас. Да? Вот, 3 года. И то, что такой проект стал возможен, это результат как бы 3 лет поисков некой идеальной формы. Если посмотреть то, с чего мы начинали, это как бы то, что не лежит даже у нас в портфолио. Да, это, ну, не означает, что это плохо, да, просто это были очень рыночные, понятные ролики, которые есть у каждого внедорожного бренда. Угу. Да, а потом компания как-то, ну, собственно, я имею в виду, да, компания и бренд, и амбиции развивались. Да, потом 2-й год у нас был уже Дзю, да, Костя Дзю.
Да,
это уже была такая первая попытка какого-то взрослого манифеста, и, насколько я знаю, это хорошая, эффективная компания, да, абсолютно коммерческая, понятная, где, собственно, были как раз-таки вот эти первые заходы на поиски каких-то более глубинных смыслов. Вот. И 3-й год как раз-таки именно поэтому, то есть вот эти все года – это подготовка к 3-му году, когда стало понятно, что... Бренд, на самом деле, на мой взгляд, вы можете меня поправлять, он состоит, у него есть мифология и имидж, но она очень разрозненная и состоит из таких островов. То есть, если ты спросишь разных людей, что они думают про вас, или даже не думают, плевать, что они думают, что они чувствуют про вас. Вот это очень важно, что этот проект, на самом деле, про чувства. Uh-huh. Да, он не продуктовый. Он, хотя мы и делали продуктовую часть, но он в первую очередь про чувства, мифотворчество и мифологию. И если ты спросишь у разных людей, что они чувствуют про вас, то тебе дадут очень разные ответы. Кто-то скажет «русский танк», кто-то скажет «ломающееся безрукое говно», кто-то скажет там еще что-то. Вот. Но, тем не менее, стало понятно, что у бренда эта мифология есть. Ну, то есть он не безликий, как там, не знаю, другие русские автомобильные марки.
То есть каждый что-то скажет.
Конечно,
и
да.
И это будет, как правило, так сказать, нечто такое достаточно эмоциональное.
Да, да. И наш основной, на мой взгляд, там, мой основной творческий вызов заключался в том, что как эти обрывки ощущений свести в некую единую платформу, там, мифологическую платформу бренда. Угу. Как это все превратить в некое там совокупное сообщение, чтобы оно вызывало очень понятные ощущения. И поэтому придумался, да, и плюс очень важно понимать, что мы не делали ролик. Ну, то есть у нас не было задачи сделать один ролик и другой ролик. Мы делали именно платформу, где бренд будет представлен абсолютно по-разному, с разных сторон. Где там так называемый есть hero-контент, это Аделаида и то, что ты снимал про завод. Где есть продуктовые ролики, очень понятные, да, где... На самом деле там больше всего было творческого вызова, да. Как тебе снять не скучно ручку? Ну, как бы, конечно, через еблю. Ну, как бы неочевидный ход, но тем не менее, как бы вот это, ну, вышка, да, из этого же делался ТВ-спот, из этого же, насколько я знаю, делались какие-то штуки для дилеров и так далее. Так вот, возвращаясь к теме того, что вообще как такое возможно, очень просто, очень много работы, хорошие отношения с клиентом, суперкоманда и как будто бы талант.
Угу.
Вот как бы какая-то магия.
Вопрос вот в чем. Кто должен увидеть эту мифологию бренда? Например, ты со стороны видишь, что у бренда есть мифология, или бренд должен сам про себя что-то понять?
Ну, на мой взгляд, обычно бренд ничего сам про себя не понимает. Это на самом деле как... Да, мне так кажется. Ты можешь как бы меня поправить, но Андрей, он не, ну, ты же не бренд. Ты, как бы,
да,
ты все равно немножко со стороны.
Ну, я с тобой как бы согласен, что как бы изнутри всегда ты там, в каком-то моменте, в какой-то задаче, в каких-то как бы рамках, и всегда я тоже как бы с Максом полностью согласен, что со стороны, когда ты, так сказать, не ограничен там какими-то штуками, ты можешь, в общем, понаблюдать спокойно там, и мне кажется, что там действительно как бы это виднее со стороны. Макс, я к твоему длинному разговору я хотел бы еще добавить, а ты же говорил там, типа, почему такое стало как бы возможным, я как бы люблю это очень как бы говорить, и мне кажется, здесь еще такой последний ингредиент, это про доверие. Ну, я так в это, так сказать, склонен в это верить, да, которое как бы там было на разных как бы уровнях этого проекта, да, и здесь было доверие на уровне там между акционером там и там руководством компании ко мне, да, и это там доверие потом дальше уже было, собственно, там мною, там, не знаю, ретранслировалось там, не знаю, там на ребят, на команд, на вас. Абсолютно. Если ты как бы ты помнишь, так сказать, я, ну, не то чтобы я не лез там в процесс, потому что мне это было неинтересно там, да, а потому что я верю, что, ну, как бы у вас есть какое-то видение, есть какое-то представление там и так далее. Там,
я, да? Абсолютно точно себе доверие почувствовал.
Да, да, и вот, в общем-то, вот это вот как бы там доверие там, да, что ты можешь что-то сделать, что ты можешь попробовать, что ты можешь как бы там даже где-то там ошибиться, что ты можешь что-то сделать как бы там действительно как бы другое, мне кажется, это вот такой последний как бы ингредиент, который позволяет такие как бы, ну, мне кажется, очень как бы крутые вещи делать, но, по крайней мере, не похожие и новые.
А кто формально, кто к кому приходит? Ты приходишь к Вазу или у вас приходит с идеей? Как, ну, кто инициирует?
Я попробую, хотя я, наверное, это как бы не будет ответ такой общеупотребимый как бы для рынка, потому что здесь действительно здесь такая большая предыстория отношений, здесь много каких-то наших там, не знаю, разговоров, фантазий, там наши там мечты о том, что вот да, такой бренд, он должен говорить о другом, не только должен говорить там о продажах, а там о рекламе, купи там и так далее, да, он должен какие-то говорить о таких там больших вещах. Поэтому в какой-то момент стало как бы очевидно, что мы должны как бы сделать такое нечто как бы там про имидж, так это мы там назовем в терминах маркетологов, ну либо там про мифологию, и собственно там уже была как бы задача придумать, как это встроить, ну, в какую-то общую как бы коммуникацию бренда, да, чтобы она там не была там сама по себе там, да, там какой-то ролик, какой-то фильм, а, в общем-то, как это там встраивается в коммуникации, в компании, в то как бы сообщение там, которое должно быть сказано. И в прошлом году, мне кажется, как бы просто, ну, как бы звезды сложились. У нас, в общем-то, была большая как бы компания у Патриота планировалась, большое мероприятие в Ульяновске планировалось для дилеров. В общем-то, мы их все позвали в Ульяновск, чтобы показать завод. Мы делали большую там трансляцию для с точки зрения как бы там сборки производства. У нас все было как бы вокруг Ульяновска, вокруг истории завода, вокруг людей там и так далее. И, конечно, это был самый удобный момент для того, чтобы инициировать проект, связанный вот как бы со съемкой ролика про завод. Угу. Вот, поэтому я не могу сказать, что там какая-то была там конкретная инициатива, вот есть идея, там, давай там, мы ее там продадим. Она каким-то образом там между нами родилась, и мы там уже подумали, как ее правильно предложить УАЗу, чтобы это было воспринято адекватно.
В этот момент это выглядит как, ребята, это штучный проект, он не делается, никак не повторяется, такое невозможно, все расходимся.
Да, так и есть.
Похоже на то, да.
Так и есть, 100%.
А как такие проекты, то есть вообще, как они должны рождаться? Если есть какие-то другие бренды, которые хотят, что они должны делать? Или продакшены, которые хотят? Вообще, как подходить к таким проблемам?
Я могу ответить просто по своему опыту. Опять же, отношения, ну, то есть все должно соответствовать вот этим вот там четырем пунктам, которые мы перечислили. И это возможно повторять. Ну, то есть там, например, у нас есть еще клиенты, с которыми там мы начали работать на одном, потом появилось доверие, они дают свободу и начинают слушать там, да, и как бы все упирается, на самом деле, банально в доверие и свободу.
Угу. Угу.
Но этого в отрасли не так, чтобы очень много было, да? Я правильно понимаю?
Да, но сейчас, мне кажется, сейчас индустрия меняется, сейчас этого будет больше и больше. Ну, то есть, ну, это, конечно же, вопрос. То есть, можно, на самом деле, сразу понять, с каким клиентом у тебя это получится или нет.
Каким образом?
Очень просто понять, где находится центр решений. Да, то есть, если это, условно, глобальный бренд, то вряд ли тебе вообще, ну, то есть, там без шансов сделать такую штуку. Это, скорее всего, с вероятностью 90% это все русские бренды. Это бренды, где у тебя есть доступ либо к человеку, который принимает решения на самом верху, либо к доверенным людям, которым он доверяет бесконечно. И это желание как бы делать классные, крутые вещи. То есть, на самом деле, это клиент сразу вот у тебя, например, у тебя, как у, да, у Таира, есть ролик на руках. Если ты понимаешь, что клиент это заводит, он тебе скажет, блин, я тоже так хочу. Mm-hmm. Конечно же, ты будешь делать ему другой ролик, но это как минимум некий договор о намерениях. И дальше ты ему транслируешь очень конкретные вещи, которые тебе нужны, чтобы повторить или не повторить этот успех.
Ну, это выглядит так. На самом деле не все так просто, потому что все должны быть готовы, все звенья должны быть готовы. Клиент, производство, режиссер, команда. И я вижу, что...
Ну, назови есть... просто. Ну, то есть, извини, пожалуйста, но механика очень простая. Они видят твой ролик и говорят, мы так хотим. Угу. Дальше ты к ним приходишь и говоришь, классно, я так умею. Но так получается только если. И дальше наступает как бы контракт. Если контракт нарушается по какой-то причине, я имею в виду контракт не договорной, ну, то есть не бумажный, да, а договорной. Если контракт нарушается, то этого не получается. Если контракт не нарушается, то это уже вопрос таланта. Конечно, каждый из участников может по какой-то причине обосраться, и получится ерунда. Но если все как бы случается, то все получится.
Окей, если говорить про доверие, как такой проект, я правильно понимаю, что ты этот проект так или иначе продаешь заводу?
Ну, наверное, слово «продают», наверное, здесь такое не очень, ну, да?
В какой-то момент появляются в нем деньги, правильно?
Да, да, появляются деньги, и как бы здесь как бы скорее это там не про продать, потому что продать это как раз про категорию такого типа рекламы, потому что ты продаешь, потому что это нам там принесет то-то, то-то.
Как здесь выглядит продажа?
Скорее как бы ты там должен как бы вдохновить, сказать, что это вот тот как бы там какой-то бриллиантик, который как бы не хватает вот на этом как бы там всем как бы поле для того, чтобы это все дело как бы заиграло. Например, вот если мы там говорим про фильм о заводе, да, то там история была такая. Нам показалось, хотя на самом деле как бы в итоге так не случилось, нам показалось, что эта работа, она станет как бы кульминацией как раз дилерской конференции, когда все дилеры соберутся, они проведут день на заводе, познакомятся, увидят этих людей, да, и потом, в общем-то, про них посмотрят вечером вот эту вот, в общем-то, там работу, и это будет как бы апогей, кульминация всего этого дела, и будет как бы круто. Именно там такая была как бы идея заложена, она была, в общем-то, принята, как бы там поддержана там и так далее. Да? А уже как бы вопрос, что именно мы там будем показывать, там, да, это уже такой вопрос, там, ну, такой там планомерной работы. Ну, по крайней мере, как бы смысл был именно в этом. Uh-huh. Вот. Ну, можно продажи назвать.
Ну, если можно продажи назвать любое убеждение другого в чем-то, или вдохновение. Можно ли вдохновение назвать продажей?
Не знаю.
Ну, вот, ну, как бы.
Тем не менее, такие проекты надо считать. Как такие проекты вообще оценить?
Ну, в данном случае мы оценивали скоуп. Ну, то есть в том смысле, что у нас не было такого, что ролик стоит X, ролик стоит там Y, другой и так далее. Как мы понимали бюджет Total, mm-hmm. как бы он был для нас, и мы просто, ну, опять же, да, наша задача, когда есть такие условия работы с клиентом, предлагать максимум того, что можно сделать в рамках этого бюджета.
Этот проект, он про деньги, про заработок или он для себя? Если можно вообще об этом говорить.
Мы ничего не делаем, ну, как бы для себя, у нас есть фонды, которые мы поддерживаем. Угу. То есть мы не работаем, мы не делаем рекламу бесплатно. Это мое важное убеждение. Это экология жизни и отношений. Как? Угу. Конечно, это про деньги.
Вопрос, когда мы с тобой первый раз встретились, ты для меня очень важную штуку высказал, что ты в этом проекте ищешь русскость. И для меня поиск русскости – это супер важная какая-то вещь. Тут, правда, все совпало с этим брендом, тут много что совпало. И вопрос для меня очень важный, который, мне кажется, не всем понятен, что адаптация западных ценностей на российскую территорию не совсем срабатывает или совсем не срабатывает. Я знаю, что ты много рефлексируешь на эту тему. Можешь вообще рассказать, какие у тебя есть мысли про русскость, про то, как она добывается, про для чего она нужна вообще? Нужна ли?
Тут скорее как бы мы с парнями много про это гуляли и разговаривали, с Сережей мы очень много про это думаем. Конечно, в воздухе есть некая повестка относительно того, что же, ну, как бы про некую русскую идентичность и самобытность. И особенно, на мой взгляд, остро она встала после чемпионата мира, Как бы когда приехали иностранцы, а тут, ебать, медведей нет. Как бы водки нет, все пьют виски, шампанское, вино. Кокошников тоже нет. Типа, а что есть? И вот это что есть, оно, ну, как бы ответа нет. Ну, то есть, и встал вопрос, как бы, типа, про поиск какой-то аутентики. Ну, то есть, каких-то аутентичных образов, которые могли бы быть понятны не только нам внутри, но и в целом. Вот, но я убежден в том, что мы не раскрыли, на самом деле, эту тему, и это какие-то просто первые маленькие шаги в эту сторону, потому что до этого это пытались, ну, то есть, если ты смотрел ролик Гая Ричи к чемпионату мира, где есть, собственно, русский мальчик, я не помню, как его зовут, Андрей или кто-то, да, то есть, как бы мы, на самом деле, в его понимании, это панельки Чертанова, Рубчинский, трактористы в Адидасе и так далее, конечно же, нет. Ну, то есть, и да, и нет. Но это не аутентика. Это как бы прикольный такой, типа, постсоветский лайфстайл. Вот. Но это, на мой взгляд, не имеет никакого отношения к русскости. Ровно поэтому мы интуитивно... Я, кстати, не знаю, почему есть такой удивительный факт про Териберку. Мы никто не помним, почему решили, что это будет Териберка. Это просто возникло вот так. Мы едем в Териберку. Вот снимать мы почему-то решили. Ну, то есть, и как бы это было, потому что это про аутентичность территорий, про русский север как центр духовности. Да, вот эта Сережина тема про дзен. Безусловно, это была очень важная инъекция, дополнительная инъекция про вообще путь. Да, потому что, в принципе, глобально, почему мы начали искать эту русскость, да, не потому что нам, типа, заняться нечем, типа, пацаны, такой кружок философствования, да, а потому что каждый автомобильный бренд так или иначе рефлексирует относительно территории, на которой он передвигается, он без этого не может, ну, кроме корейцев, либо я не видел у них, да, ничего аутентичного. Да-да, ну, или, ну, слушай, американцы тоже, но, тем не менее, есть такая тема, да, что Land Rover, понятно, эксплуатирует английскую территорию. Volvo, понятно, эксплуатирует скандинавские ценности. Вот эти все Хьюги, Крафт, вот эти все безопасность, комфорт и так далее.
А как Ram эксплуатирует американскую тему?
Ram потрясающе эксплуатирует Америку. Ford тоже это делает классно. Там Toyota где-то что-то там иногда делает с японской темой. Поэтому мы как бы сузим себе задачу, просто как бы попытались отрефлексировать. Давай так, не русскость в целом, потому что это очень большой, ну, как бы, большая амбиция, а скорее просто территорию. Ну, как бы автомобиль должен отрефлексировать территорию, по которой он передвигается. И, конечно же, на тот момент, сейчас до обновления, сейчас будут какие-то обновления, но, конечно же, это в первую очередь региональный автомобиль. Да, поэтому нельзя было делать в Москве или в Питере. И, конечно же, в нем очень много оффроуд природы. Вот. И дальше просто как бы встал вопрос того, где, как и о чем рефлексировать, и как показать эту русскую землю. Вот все. Ну и, на мой взгляд, именно в Аделаиде были... Просто завод, он немножко про другое, да, и я потом объясню, как связан завод Аделаида, но именно Аделаида, она про... Там есть одна главная штука. Если обычно, вот если взять фильм Звягинцева, я надеюсь, что он меня простит. Фильм Звягинцева – это про то, как в Териберке все очень плохо. Ну, как пиздец, да, там прям все очень плохо. А мы же попробовали романтизировать территории за МКАДом. Вот, как бы и все. Мы попробовали взять реальный образ браконьера. Это реальный человек, который там так курит эту сигарету, как Мэттью МакКонахи, мне кажется, не умеет курить. И в его как бы затяжке кинематографии и смыслов и территориальной рефлексии больше, чем как бы во всем остальном, на мой взгляд.
Я тут, можно, неожиданным образом вдруг включил разговор человека, который, в общем, недолюбливает Андрея Арсеньевича Тарковского. Потому что для него же одним из ключевых понятий в кино была идея кинообраза. Кинообраза как чего-то... Потому что мы часто говорим смыслы, смыслы, смыслы. На самом деле, конечно, это не про смыслы. Эти ролики, они не про смыслы, а они в чем отличие образа, да, образа от символа, да, или вот от каких-то таких вещей, что образ, настоящий образ, он не сводится к каким-то вещам, которые можно озвучить текстом, да, то есть ты никаким образом не сможешь озвучить про что, а вот про что завод, он про что, а вот Аделаида про что, ну, блин, про все, ну, как бы, про, и, то есть это с одной стороны, вещь очень конкретная, да, потому что она, несомненно, обозначает пространство. С другой стороны, в общем, это невозможно никак передать по-другому, чем видео, например, да, в том числе. То есть почему эти вещи в том числе не отрефлексированы на уровне там, понимания? Потому что они в словах не передаются толком, да. Передаются вот как-то, вот это вот такое, да, какая-то, как... В чем это, ты говоришь, русскость, в чем особенность этой русскости? В том, что у тебя у каждого жирного мента, взяточника в голове какая-то муть метафизическая есть про Бога или какое-то, как все должно быть устроено, да, вот. В этом смысле, деться некуда было, конечно, поэтому...
Да, я просто добавлю про форму. У меня с клиентами иногда, когда они не понимают, как устроена вообще там типа форма, и почему форма важнее содержания, потому что, конечно, оба проекта, на мой взгляд, построены там в первую очередь на форме. Я имею в виду, да, оба ролика. И я говорю,
да,
очень просто.
Прости, я перебью, потому что мы не сказали. Ссылки будут, естественно, у меня в описании.
Да, да.
Два ролика на песню Гребенщикова, который снят в Териберке, и второй ролик про завод на песню Нади, который снят в Ульяновске. Угу.
Да, и я с клиентом, у меня есть классное упражнение, когда перед тобой сидят маркетологи, математики, и они говорят, ну вот там, у ТП, им кажется, что как будто бы они математически владеют сознанием человека. Это совершенно не так, потому что ты им в этот момент говоришь, ну давайте, что, формула любви, погнали. Ой, нет формулы любви. И вот здесь, как бы, когда у тебя задача стоит не как бы математику делать, а действительно говорить на каких-то более тонких смыслах, да, типа там любовь, или страх, или территория, или... грусть или еще что-то. И как бы все. И включается только образ, а образы ты не можешь раскадровать, ты не можешь продать клиенту, это есть только про доверие. Я когда, например, показываю референсный ролик Винтерсаги, Volvo, да, безусловно, кстати, это важно понимать, наверное, для сообщества, конечно, мы понимаем, что есть Volvo. Мы смотрели этот ролик вдоль и поперек, и мы можем смело сказать, что это наш ответ, абсолютно самобытный ответ шведской Винтерсайн.
Ты сейчас говоришь про Аделаиду.
Но не подражательство и не копирование.
Конечно, нет.
Да?
Ну, это, а там ничего, важно. Там ничего нет скопированного.
Потому что, мне кажется, как раз здесь была как раз идея, ну, то есть, потому что понятно, что там коммуникации, это во многом, особенно как бы российские,
ну,
это
да,
такое,
да,
там, подражательство, копирование, там, ну, попытка быть похожим на, там, на что-то, говорю, на старшего товарища, да.
Про это я говорю, что эти образы, перенесенные оттуда сюда впрямую, они не работают на территории.
То представь, просто на самом деле, у меня когда клиент спрашивает, а как вы такое могли сделать? Я говорю, а вы представляете, как выглядела раскадровка? Типа, тачка едет, тачка едет, тачка едет, тачка едет, человек стрельнул, человек побежал, тачка едет, два человека поцеловались, человек на берегу, тачка едет, океан. Я говорю, вы бы могли такое утвердить?
Стрельнул и попал.
Стрельнул и попал. Я говорю, вы бы могли такое
это
утвердить?
Важно. Нет, попал и не
вот
попал.
Вот в этот момент спрашиваю тебя, как возможно, в этот момент ты сразу понимаешь, готов ли клиент к тому, что вообще способен ли он такое сделать. И это даже сейчас не про вас, это про ту же самую Volvo. Там же раскадровка, едет, 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 рука, колоски, черная женщина, уши мужика, под дождем, тачка едет, едет, едет.
Ну тут, кстати, знаете, меня простите, но Volvo гораздо легче клиенту утвердить.
Нет, там, так да, же да, будет там, непонятно. Там, не, Сереж, нашим там, клиентам русским там, вообще будет
едет,
непонятно.
Тачка едет, целевая аудитория, целевая аудитория, целевая аудитория, тачка едет.
Ну,
там,
нет.
Там на самом деле...
Нет. Слушай, ну там эта тачка уже едет 20 лет, но как бы там это действительно легче. А здесь тачка никогда не ехала. Вот так вот.
Ну, я просто к тому, что есть очень понятный способ отсева. Ну, то есть 95% клиентов скажут, что? А где там танцы, продукт, слоган, рифма, экшен, актерская игра... А где тут диалоги? Ой.
А что у вас за пидор танцует?
Да, да. Че у вас, да, че у вас за пидор танцует? А че он сигу курит вообще?
И продукт не заводится.
Это наиболее... Вы не поверите, отдельный вопрос, да? Наиболее частый вопрос, который мне задают, каким образом вы смогли в первом кадре показать, что продукт Ну, это антиреклама, просто она, это антиобраз. Слушай,
я вспоминаю нашу, не знаю, как это называется.
Да, сейчас просто кто не видел, наверное, кто посмотрит, в первом кадре нашего ролика про завод человек садится за руль машины, пытается завести свой любимый УАЗ, и он не с первого раза не заводится, со второго тоже. Да-да-да. И это антирекламный, в смысле, в прямом понимании, вот как реклама должна выглядеть, когда все нашинковано, когда все четко, быстро.
Я, кстати, как раз вот когда вспоминаю, ну, в общем, тут этот проект с точки зрения каких-то таких эмоциональных для меня моментов, да, их было, безусловно, так сказать, множество, но вот, Сереж, ты, наверное, помнишь, что это, Аир, это как раз был типа PPM, да, в Ульяновске, когда вы уже были в Ульяновске, вы уже там посмотрели с какими-то материалами, вы пришли, и вы такие, типа, ну, у нас тут есть одна идейка, начал Сережа так как бы издалека, говорит, типа, давай как бы начнем. Я просто понимаю, что вот как раз этот как бы мэтчинг, потому что, ну, как бы лучше типа и не придумаешь, то есть как бы вот уровень обозначить как бы сразу, ну, как бы заявку, амбицию там, да, как бы на весь как бы на ролик, не заводящимся как бы, ну, понятно, что это не про незаводящийся автомобиль, а про все сразу, да, про масштаб бренда, про его силу, про смелость там и так далее. Мне почему-то сразу как бы стало понятно, что вот мы как бы здесь, ну, как бы смачились, и все будет как бы очень круто.
Ну, это мы смачились, но вопрос...
То, что это не понимают, ну, это как бы, конечно, да.
И тебе пришлось через это как-то прорываться. И тот же комментарий, который я видел в Ютубе, что все классно, только вот там мужик танцует.
Ну, да пошли нахуй вообще все.
Да-да-да, но мне кажется, что действительно как бы это хорошо, что какие-то есть моменты, которые действительно немножко, ну скажем так, провоцируют, да, там, в какой-то как бы степени. Там провокация, это там повод как бы, задуматься, как я это воспринимаю, а это что, ненормально или я ненормальный. Но мне кажется, ну да, это были вопросы, но мне кажется, все как бы нормальные люди понимают, что это...
Понимаешь, только сильный мужской бренд может себе позволить просто либо не заметить, либо ему просто плевать, танцует ли у него там пидор или не пидор. И в этом как бы есть кайф. Только бренд с традициями, все знают, что у УАЗов разных поколений есть технические проблемы. Ну, как бы, и это круто, что бренд говорит, да, мы все понимаем, нормально. Ну, как бы, мы большие, честные.
И жирные. Потом все-таки там ребята в комментариях к этому ролику всегда пишут, что, ну, типа, ребят, ну, это как бы у вас, какого он года, вы, наверное, лучше знаете сами, какого он года. То есть это старый УАЗ, да, те, кто понимают, они такие, это старый УАЗ. И в нем важно не что он не заводится, что он заводится, да.
Да.
В этом смысле, это да, мне кажется, это просто вот есть несколько вещей, где здесь получилось очень большие яйца выкатить, как бы, всем присутствующим, и вам, и нам, и Андрею, конечно, которому пришлось, наверное, больше всего битв по этому поводу вообще.
А у тебя были битвы прям за такие вещи? В смысле, с заводом?
Нет, ты вообще об этом говорить? Ты знаешь, нет, вот как раз вот здесь парадокс как бы в чем, я здесь буду так достаточно как бы откровенно говорить, что как раз с заводом, потому что надо понимать, что есть как бы завод, и вы видели это вот, в общем-то, ну, непосредственно завод, люди, производство, Ульянов там и так далее. И есть Москва. Есть Москва, это менеджмент, это там коммерческая служба, это умные люди, которые как раз знают, как это там все должно быть, там и так далее. И одна из проблем в том числе, что это немножко как бы два разных как бы мира там, да, вот. И мы вот про этот мир говорили. И Ульяновск, люди, рабочих, там как раз вот там не было никаких ни проблем, ни вопросов странных. Ну, там было так, ну да, классно, или там, да нет, знаешь, что-то там не очень. Ну, то есть там тоже были разные как бы отзывы, но там не было вот этого как бы там компания и каких-то там как бы таких дурацких пределов. А Москва, когда ты как бы начинаешь включать как бы голову, а зачем, а почему, задать как бы себе вопросы, здесь как бы безусловно какие-то вещи там были и вопросы были и с точки зрения там того, а ты не считаешь ли, что там включение там в ролик вот как бы таких сцен, это там абсолютно как бы не красит как бы там, не знаю, бренд, его имидж там и так далее. Да, и пришлось как бы доказывать, объяснять. И если я не ошибаюсь, мы же, так сказать, ни на какие компромиссы не пошли, он у нас остался в той как бы редакции. И это, собственно, для проекта было важно, потому что, ну, мне кажется, если бы начали что-то там крыть, то мы всю эту как бы магию потеряли бы. Вот, поэтому, да, разговоры были, не то чтобы они какие-то были, эти бои были кровопролитными, но так, понервничали немножко.
Мягко говоря.
Нет, тут в этом смысле все просто, да. Не может сотворение чего-то нового, мы, несомненно, я считаю, что мы сделали что-то новое, и большая в этом штука новая и для УАЗа, как для там, этого бренда, и дискурса этого бренда, и для, простите, пожалуйста, у меня, возможно, громкие слова, для русской рекламы, потому что я недавно показывал своему другу манифест Мартини Рома Жирныха 2011 года, да, ролик, который определил очень сильно в итоге потом рекламу как бы русскую. И он сам без моей подсказки говорит, слушай, говорит, ну вот, а вот ваш УАЗ, это же в каком-то смысле как бы продолжение, а в каком-то смысле это совершенно, это новый шаг. Мне кажется, что действительно это так, да, в этом есть правда какая-то. И в этом смысле это не могло не быть как-то так сделано по-новому, что у кого-нибудь не бомбануло бы, да, особенно у профессионалов, потому что Довлатов, по-моему, говорил, что типа, неправильно думать, что гений противостоит толпе, на самом деле гений противостоит бездарным коллегам.
Сейчас Сережа так хопа нажил себе некоторое количество врагов в индустрии.
Это я люблю. Да, это не позиция никого больше, это лично моя позиция.
Да, конечно, это позиция. Не, это и моя позиция абсолютно. И мы никого не боимся. Так же, как тот танцующий, как будто бы пидор из ролика.
Да, нужно быть в этом смысле, ну, нужно быть очень уверенным всем мужиком, чтобы, ну, как бы не бояться, да.
Не, более того, я уж наконец-то это скажу, потому что этот вопрос все время плавает. У этого парня, он работает на УАЗе, у него есть жена, и у нас есть кадры, где он танцует с женой, но включили мы в ролик там, где он разминается один, и эти кадры гораздо сильнее.
Ну, это на самом деле как бы очень уважаемый человек в водозаводе и, так сказать, яркая личность. Я уверен, что как бы участник всех культмассовых мероприятий, и к нему, так сказать,
более того, его жена в танце.
Конечно, конечно, к нему все как бы относятся, как бы, я думаю, что там с большим уважением, как бы любовью, там и теплотой, поэтому
да, вот эти вот...
конечно, вопрос. Конечно, ну конечно, потому что когда ты как бы там со стороны, ты там волен судить, да или нет.
В этом смысле, мне кажется, еще хорошая штука, которую сейчас мы проговорим, и мне в голову пришла, когда Андрей говорил, что трагедия в том, что очень много рекламы снимается в итоге не для людей, а я вот как бы к аудитории, массовой аудитории, я отношусь, нет никакого как бы типа высокомерия по этому поводу и так далее. Не для массовой аудитории, да, и не для бренда, а для вот этих вот, ну как бы для умных людей из отдела маркетинга. И действительно, они являются по сути реальной целевой аудиторией огромного количества продуктов, просто потому что они принимают решения, потому что так устроена как бы, да, система власти в этих вещах. Результат мы все с вами понимаем, да, какой...
Вот. Прямо пышка крем-банжур.
Да, да, да. Получается, конечно, вот это вот пластиковое, выхолощенное абсолютно с обтесанными как бы всеми уголками какая-то...
Она выхолощенная, так сказать, под идеей того, что все можно оцифровать, да, что все можно обложить KPI-ами, все можно измерить. И если типа это неизмеримо, значит, как бы этого типа нету. Это как бы, да?
Это, с одной стороны, эта тема, а с другой стороны, у этих людей есть привычка пытаться доебаться до любой штучки, до которой можно доебаться, да, типа, а вот здесь вот стена красная, не будет ли ассоциации как бы негативных?
С менструацией.
Негативная ассоциация, да, с менструацией нашей начальницы, ну что-то. Ну, то есть, действительно, очень много можно атаковать таким образом любое что-то, в чем есть хоть что-нибудь, да, всегда есть какая-то неоднозначность, которая может быть, то есть, в этом обычно различие рекламы и кино, да, что кино старается поймать жизнь во всей ее как раз неоднозначности, шероховатости, уродстве даже местами, да, и красоте как бы в этом. А реклама, как правило, пытается оперировать такими платоновскими идеальными сущностями, да, которые... Главное, чтобы никого не обидели. Но если ты как бы никого не обидел, то ты... никто тебе и не рад.
Тем не менее, если как оценить воздействие? Если нет KPI, если нет каких-то критериев, как сказать, это получилось или не получилось? Это было хорошо для бренда, мы можем сидеть сколько угодно говорить, что нам нравится то, что мы сделали, пересматривать ролик с друзьями, попадать в блоги красивые кадры и так далее, и так далее. А как понять, что это все работает?
Мне кажется, что это в любом случае это, как бы, оценка будет субъективной, все остальное как бы это будет притянуто. Мы можем там, не знаю, считать просмотры, количество, не знаю, там хвалебных отзывов и не знаю, какие-нибудь там публикации там, и так далее. Это как бы в любом случае как бы субъективно. Это там на язык вот, действительно маркетинга там, и KPI-ов как бы там не переложить. Но мне кажется, что как бы, здесь из собственной задачи не было какого-то результата достичь. Здесь были такие, ну, задачи, не знаю, задачи перестать себя стесняться, например, там, бренду, там, да, ну, типа, ну, какие-то вот мы такие немножко не такие, машины у нас как бы не очень, там, да, все время тебе как-то как бы там неудобно. А вдруг как бы бренд стал как бы во весь рост и как бы перестал себя стесняться. Как это измерить? Конечно, это как бы там не измеришь. Ну, это, наверное, даже как бы не все как бы там понимают, там, да, но тем не менее. Но мне кажется, что эти как бы там вещи как бы сделаны, и это как бы, ну, типа, такое как бы, ну, новый как бы уровень, да, как бы новый уровень, там, не знаю, развития бренда, уровень там коммуникации как бы там со своей аудиторией, разговора со своей аудиторией там и так далее. Но я думаю, что там с точки зрения того там каких-то измеримых величин, безусловно, это не оценить.
А можно я отвечу? На самом деле, так как я, мне иногда приходит наш же ролик в качестве референса.
Вот да, так да, вот. Это так, мне так, ни разу не приходит.
Так случается.
Нам, нашим друзьям уже, да, нам, ну, как бы.
Можете так, типа, да?
Да, я просто скажу, что я общаюсь просто так, как я общаюсь с другими клиентами, которые мне присылают этот ролик. Я могу сказать, что как бы я ответил про измерения, да, про KPI. Например, какому-нибудь бренд-менеджеру, которому важны цифры, я бы ответил так, что об этом ролике, там, об Эдлоиде, к примеру, написал журнал «Максим», да, по-моему, еще что-то, ну, у него есть какой-то PR-value, и у него большая органика. Ну, как бы это вполне себе рыночный, тупой, дурацкий ответ. Если же говорить про нетупые ответы, то здесь они очень простые, что подобные проекты потихоньку меняют индустрию и, как следствие, информационное пространство. Потихоньку. Потому что другие тоже так начинают хотеть, и это очень важно, потому что как бы ты уходишь от пластика к органике. Uh-huh. Вот. Ну и на самом деле, когда у тебя проект не только про, ну как бы, когда он строится не на математической логике, а там, да, на других задачах, типа метафизических, то там ключевой критерий — это интуиция художника. И все. Ну, в данном случае это как бы, ну, художественная группа. Uh-huh. Вот и все. Ну, у тебя никогда, то есть есть, это же такая тема, есть продюсерское кино, а есть авторское кино. Вот здесь ровно то же самое история. Продюсерское кино – это условный там фильм «Зеленая книга». Очевидно, где сели несколько классных, хороших, реально суперпрофессиональных продюсеров, такие: «Бля, давай Оскар выиграем». Ну, давай. Ну, типа, что делать будем? Говорит: ну, короче, нам нужен негр, конечно же. Конечно же, он должен быть геем. Бля, но это уже было в прошлом году. Давай что-нибудь еще сделаем. Бля, у него будет лучший друг итальянец. Охуенно. И, конечно же, это будет все про рабство. Ну, как бы это очень понятно, спродюсированный, классный проект. А есть как бы авторское кино, где доминирует автор, где нет никаких расчетов, где есть магия. И магия либо получается, либо нет. Вот. Но ты ее никак не можешь замерить. Она просто потихоньку расползается и начинает чуть-чуть менять окружение. Да? Мы сейчас, ну, как бы трезво стоим на ногах, мы понимаем, что мы ничего не перевернули, но мы видим, как этот проект потихонечку, как бы чуть-чуть влияет на то, что происходит вокруг. Да? Когда у Лонгрида, типа там, не знаю, 4 или 6 тысяч просмотров просто у кейса, это означает, что просто он изучен коллегами вдоль и поперек. Это важно.
Угу. Соответственно, ссылку на Лонгрид я тоже собираюсь где-то там дать.
Еще знаешь, что, ну, да, во-первых, да, вот это про то, что это все, это как бы прорастает все, конечно, и, как знаешь, ну, вот есть эта знаменитая документалка про Дюну Ходоровского, да, вот, повлиял ли фильм, неснятый фильм Дюны Ходоровского на мировое киноискусство? Ну, а, например, в итоге повлиял, потому что Гигер познакомился с чуваком, который потом подтащил его делать «Чужого», ну, например, да. То есть эти штуки могут быть очень сложно устроены. Но мне кажется, это правда, самое главное, то, что Макс говорит, в общем, это ты сам внутри себя знаешь, ты сделал, ну, хорошо или нет, да.
Это правда, ты первое, что точно знаешь.
Никакого большего, как более точного измерения этому быть на самом деле не может, да. И каждый человек всегда внутри себя знает. Ну, собственно, Кант про это, да, моральный закон внутри нас. Каждый человек всегда знает, хорошо или плохо он поступает в любой ситуации, на самом деле, да. Просто когда удается действительно только этим компасом как бы не иметь необходимости каким-то другим компасом как бы прибегать, чтобы обосновать это все. Это круто, потому что иначе происходит вот постепенное...
Метрика, знаешь, какая реальная была бы. Мы с Сережей тут недавно гуляли и подумали, было бы круто, если бы, продавая тачку, просто провести реальный такой социальный эксперимент в качестве фантазии. Продавая тачку, каждый раз, когда потом новый клиент садится за руль, и он живет там не в Москве, да, а где-то, он перед этим, вот до и после, вот он сел за руль, он посмотрел ролик Аделаида и завод одновременно. Потом вышел, как бы доехал до точки Б, он посмотрел ролик Аделаида и завод. Может ли, казалось бы, реклама или сейчас, как это модно говорить, брендированный контент менять восприятие, контекст и самоощущение от своего взаимодействия с продуктом? Может. И мне было, кстати, любопытно реально сделать такую выборку 100. То есть ты понимаешь, да, что, ну, как бы, покупая РМ американский, ты как бы, ты его покупаешь, потому что ты хочешь быть ковбоем. Mm-hmm. Да, как бы, смотря Аделаиду, ты там, возможно, захочешь быть путником. Mm-hmm. И, да, и как бы побыть на этой территории и так далее. Но ты никак не можешь это отследить в реальности.
Андрей, да, у нас тут такое предложение. Давайте, пожалуйста, проведем социальный эксперимент просто и возьмем 100 покупателей УАЗов, и 50 из них не будем показывать ролики, а 50 из них несколько раз покажем ролики за определенное время, а в конце этого времени спросим их про как бы удовлетворенность брендом, машины.
Я уверен, что те 100, которые ты возьмешь, они уже просмотрели, понимаешь? У тебя частота эксперимента не получится.
Сложно будет.
Просто я про то, что на самом деле подобные проекты, а их основная ценность не в том, что они цифры гонят. Для этого есть просто другой вид рекламы. Есть реклама более как бы, ну, да, там, купи. У нас новое предложение, скидка 20%, пух, погнали. Это очень тоже эффективная, понятная, нужная реклама, и мы тоже такую делаем, у вас тоже такая есть. Вот, но как бы более как бы, важный творческий вызов в том, чтобы работать с чем-то существующим и взять и попробовать изменить его контекст. Mm-hmm. Ну, то есть, не знаю, ты ходишь по одной и той же улице, а тут бах, ты посмотрел про нее ролик, и она стала для тебя совершенно другой. Mm-hmm. И в этот момент ты стал другим. И все изменилось. Понимаешь, да, часть твоей жизни поменялась. И вот как бы мне верится, это ни в коем разе не про то, что мы уже это сделали. Но мне верится, что подобные проекты, их важно, чтобы их было больше, потому что они именно формируют новые контексты. Там, информационные, ценностные и так далее. Это и есть, то есть когда их накопится какая-то критическая масса, это и есть как бы условно новая повестка будет сформулирована, ответы на русскость. Ну то есть у нас же был с тобой тезис, Сереж, про то, что реклама больше всего на самом деле, то есть это эталонная бытовая рефлексия. Mm-hmm. Понимаешь, да? Ничто не рефлексирует, ну то есть ничто не рефлексирует о том, что тебя окружает больше, чем реклама. Понимаешь, да, что туалетная бумага отрефлексирована креаторами вдоль и поперек. Глобально тебе плевать, чем ты жопу втираешь, но нет. И как бы и в этом есть поинт. И что на самом деле у меня есть утопическая мечта о том, что когда действительно ну, наступит такое всеобщее осознание, что ты как бы не просто, да, не просто занимаешься профессией, а на самом деле ты ну как бы как бы соткать, да? Когда...
Ткёшь. Нас с литературным языком вместе ткёшь.
Да, не очень.
С русскостью хорошо, а с русским языком плохо.
Да, ну то есть, когда ты составляешь из этих маленьких пазликов, да, которые ты рефлексируешь, составляешь некую как бы новую действительность. Вот это как бы есть, мне кажется, некий важный эталонный смысл профессии. И просто у вас это один, на мой взгляд, там не, ну, наверное, важный прецедент, такой первый шаг в эту сторону.
То, о чем ты сейчас говоришь, это как бы палка о двух концах. Потому что я сейчас про то, что мы не понимаем, как мы снимем. Машина едет, люди работают, машина едет, кто-то выстрелил. И как тебе понять, с кем ты можешь это снять, кто может твои задачи реализовать, как тебе на уровне продакшена контролировать то, что сейчас какие-то ребята уехали в Ульяновск, ты их закинул туда на 3 недели, и что они там делают, что они там снимают. Понятно, что это доверие, но тем не менее, как ты для себя сформулировал, как ты будешь понимать, получишь ли ты, что ты хотел, не получишь ли ты, что ты хотел.
Вот так, знаешь, а вот пальчик слюнявишь, и смотришь. Ну, то есть это же никак, это, из этого нельзя сделать методологию, в том смысле, что это, скорее всего, неповторяемо, но, опять же, внутри себя знаешь, да, вот.
Ну, это интуиция и доверие, на самом деле. Ну, то есть, когда ты берешь какую-то художественную группу, там, формируешь ее режиссер, оператор и так далее, ты понимаешь, если у них, ну, не понимаешь, а ты никогда не будешь этого понимать, но тебе будет, ты интуитивно будешь чувствовать. У них есть как бы эта магия на кончиках пальцев, как бы. Ну, то есть, вот вы, например, с Женей очень разные.
Абсолютно.
Абсолютно тотально Жаль, разные. Методом. И, да, и по методу, и по работе, и по тому, как там вы устроены, ну, вообще по всему. И понятно, почему на этом проекте Женя делала Аделаиду, да, и понятно, почему там завод делали вы, и это два кардинально разных способа.
Расскажи.
Я вот не уверен, что это можно, как бы. Хочу ли я, чтобы это публично звучало?
Если не хочешь, то
я сейчас подумаю.
Не скажи.
Да не, ну просто что, повстречались, мы встречались, у нас было несколько режиссеров на тот и другой проект.
Несколько, а на самом деле у нас были лучшие режиссеры, потому что всем дико нравились эти концепты, мы тендерили абсолютно честно, открыто, у меня не было никакой предвзятости ни к вам, ни к кому бы то ни было еще, я очень много с многими возился, я помню, как мы выбирали между Женей, там, Никитиным и Кириллом Кулагиным, оба делали блестящие превизы, там, и так далее, но в итоге, как бы, выбор пал на Женю, потому что чутье, то есть ты понимаешь, во-первых, есть, окей, на самом деле есть критерии.
Женя очень простой критерий, он принес Аделаиду.
Да,
он принес Аделаиду, это было такое попадание фантастическое, да, что, ну, как бы, значит, человек, конечно, ну, вот он чувствует.
Да, у тебя здесь на самом деле есть несколько ключевых критерий, вот для меня, да, как для художественного руководителя студии, подбор команды. Там, опять же, там ничего сложного. Первое – это человеческое совпадение. Второе – это художественное совпадение не по конкретному проекту, а в целом. Ну, то есть это какой-то единый код, культурный код. И дальше ты, просто окуная человека в проект, да, я никогда не тендерю, типа, мне плевать на эти тритменты, я вообще ненавижу тритменты. Мне можно написать просто 5 абзацев текста, собрать превиз или пару референсов дать и так далее, и я пойму, как бы, чувствует ли этот человек то, что, как бы, мы чувствуем в этом. И дальше, если он чувствует, дальше ты уже, 4-й критерий очень простой, это его мастерство. Понимаешь, да? Ну, то есть, совпали, да, про чувства и мастерство. Этого достаточно, чтобы это была команда мечты. Ну, то же самое с вами.
Причем, в общем, это на самом деле никогда не гарантия успеха тоже, опять же, да? Это...
Ну, не, кстати, не скажи. В моем случае, как бы, реклама, может быть, это простая, ну, более, не то, что более, а 100% проще форма, чем кино, да? Реклама не такая сложная форма. Очень редко, а точнее, наверное, никогда, вот если у меня эти 3 фактора совпадали, или сколько их, 4, я уже не помню, сколько я назвал, у меня никогда не было провалов. Но это очень понятные штуки, то есть это если у тебя есть крепкий концепт и супер, как бы, крутая команда, которая не просто крутая, да, ты можешь взять классного режиссера, но ты понимаешь, что у тебя с ним, ну, ни хрена вообще общего, ты даже с ним кофе не хочешь пойти попить, у вас очень формальная работа. А мы с вами, ну, вспоминайте, как долго готовились, как много разговаривали, общались, как мы там корректно с друг другом работали на монтаже, то же самое было с Женей, там, и так далее. Это как бы, ну, вот так и делается.
Нормально делает, нормально будет.
Да, да, нормально делай, нормально будет.
У меня, правда, жаль, что Жени здесь нет, потому что у меня к нему просто чисто производственные вопросы есть. Но вы же были на съемках.
Мы были на съемках.
Потому что вы были у нас в Ульяновске, приехали, посмотрели, но ребята копают, копайте дальше. И у меня все время, пока мы снимали, был вопрос, сняли мы достаточно для ролика или нет. И мне кажется, что все время надо снимать, еще снимать. Потому что ты снимаешь без раскадровки, и ты пытаешься охватить. Скорее всего, в Териберке у вас было что-то похожее.
Да, поэтому, правда? Женя остался.
Как, ну, с твоей точки зрения, как понять, наверное, надо это Жене все-таки спросить этот вопрос, как вообще понять, что вот есть, собрался ролик?
Ну, кстати, Жень, конечно, ответит, но я могу сказать про свои ощущения, что просто у Жени есть какой-то невероятный талант в голове все монтировать. То есть мне кажется, что он просто, ну, типа, каждый день в голове все монтирует. Он иногда там снимал какую-нибудь травку, муравку, песочек. Я думал, блядь, Жень, ты чем занимаешься вообще? Че ты какой-то, блядь, какие-то ракушки снимаешь на берегу, ерунда какая. И, знаешь, это выглядит все как увлечение такого мальчика-одуванчика, который оказался на природе. А он мне в этот момент так тихонечко говорит, подожди, подожди, ты увидишь, как бы, зачем, ну, типа, что это все решит, вот это вся. И это решило.
Жень, ну зачем рыбу ломать? Зачем вот ты морочишься, снимаешь рыбу?
Да, нет, ну что ты уже, не, у тебя этих колосков колышешься.
Не так сломал рыбу, ну какая разница?
Да, уже этих колосков как бы охуляр. Что тебе делать, что ли, нечего? Иди вон тачку поснимай. А он такой, нет, и все. Да-да, в этом Жене, ну, Женя, в этом смысле, он в голове уже все смонтировал.
Потому что у нас мы привезли просто...
Да, вы искали на
кусок,
месте.
Кусок материала.
Да-да, а Женя все смонтировал.
Но я сейчас вспоминаю свои ощущения, я помню, что мы сняли свадьбу, это у меня как был ключевой момент, мы сняли, как не заводится машина, это был ключевой момент. Сняли, понятно, танцующего человека, и последний для меня кадр это работает, где человек поет без голоса. Когда он кричит. И я понял, что мы какие-то ключевые штуки набрали, я понял, что ну все, можно...
Можно уезжать после двух недель.
Но мы там протащили три в итоге.
Да-да-да.
Накопали. Надо Жене сделать отдельный выпуск. Есть что-то, что можно сделать круче, иначе, и чтобы, если сейчас вы брали за такой проект, чтобы сейчас вы сделали...
Нет, ничего. Лучше ничего не может быть. Я в этом убежден.
Подожди, а как же этот Аделаида городских кварталов?
Это другой просто проект.
А, другой, да.
Нет, в данном случае, как бы, то, что получилось, это какая-то невероятная удача.
А, в смысле, можно ли бы это сделать лучше?
Да, это какой-то...
Ну, сейчас тебе надо сделать такой же проект, что ты обладаешь.
Не-не, это все божий поцелуй. Это когда все каким-то чудом сложилось.
Конечно, выглядим мы сейчас не очень как профессионалы. Очень много у нас, да? Про интуицию, про чудо и так далее.
Это лучше ты сам скажи. Ты бы как режиссер этого, ты бы хотел еще что-то? Ты смотришь, тебе кажется, что там что-то вот еще...
Слушай, мне, если позвонить ночью, сказать, мы вам дадим...
На 2.34 там вот кадр есть один, как думаешь?
Нет, я еще не про это. Если мне позвонить ночью и сказать, что есть бренд, который пытается отрефлексировать свое состояние, и нам надо снять ролик о любви, а не о машине, которая ездит. Нам надо снять ролик про людей, которые, может быть, в гараже вот этот вот запах перегара передать, может быть, и непонятно, это хорошо или плохо, то я подскочу и возьму камеру, пойду снимать. Не знаю, как ответить на этот вопрос.
Да нет, все там все идеально.
Все. Мне кажется, знаешь, как вот представь, у тебя есть дети.
Да.
Ну вот смотри, у тебя есть ребенок. Можно было лучше ребенка сделать?
Ну, воспитать, наверное. Ты же что-то про себя понимаешь. Слушайте, мы уже пишем час, и мне кажется, что это примерно какой-то правильный формат. Мне дико интересно дальше разговаривать, просто в какой-то момент надо стопориться. Мы сегодня с Филиппом говорили, он не в Москве. Я говорю, ну вот какой бы ты вопрос задал? Ну понятно, что он задал все эти вопросы, как такое делается. То, что мы так и не поняли, как.
Да. Я тоже, мне кажется, что мы так и не пришли никакому
как этой формуле.
А что, ну что непонятно? Мне кажется, все очень понятно же. Что непонятно, как такое повторить?
Просто собраться вместе хорошим людям, сделать что-то хорошее.
Ну, блядь, а как найти жену охуительную? Просто взять и найти.
Не, ну здесь еще как бы время там, да, то есть это типа вылежалось там, не знаю, выстрадалось, выросло там и так далее. Понятно, что, наверное, тоже там типа не делается за две недели, там типа, о, придумали, давайте как бы сделаем. То есть это такие выстраданные очень проекты, которые там, ну, должно быть время, чтобы это все сложилось там и какие-то проросли.
Ну, Винтерсага у нас как референс фанила 3 года.
Ну да.
Но в итоге на завод она так и не дошла, Винтерсага. Я считаю, что наш
на заводе другая была история. Вот это на самом деле важно. Давай, раз мы заканчиваем, я просто расскажу короткий туториал, как смотреть ролики. Очень просто, что зачем и как на них смотреть вообще. Собственно, Аделаида – это душа УАЗа, это мечты УАЗа и мечты УАЗа-вода. Это про как бы то... где мог бы быть там этот совокупный герой, да. А завод — это про крафт руки, про то, как женщины гладят металл, и про вообще искусство воплощения, и вот эти все вещи. То есть душа, руки И дополнительные ролики — это про то, как внезапно душа и руки могут превратиться в очень понятные, хлесткие, запоминающиеся рекламные форматы. That's it. А есть, на самом деле, еще две важных вещи, чисто для коллег. Первое. Север не красят. Ну, то есть, как бы, не мучайте жопу, как бы, не тратьте деньги на цветокоррекцию. Если вы хорошо все сняли, север не красят. И второе правило. Север не светит. Это, ну, кроме шуток. Мы привезли комплект света, ни разу его не открыли.
А в Ульяновске какие правила?
В Ульяновске это вот ребята скажут. У вас есть там выводы какие-нибудь хлесткие?
Вот прям я не готов такое, как ты делать. Но да, в Ульяновске просто на подсолнечное поле заезжаешь, и у тебя кино начинается.
В Ульяновск просто приезжаешь, там
да,
кино начинается.
Да, в Ульяновск приезжаешь, и начинается кино.
Да.
А, круто, спасибо с вами.
Спасибо.
С вами было классно.
Спасибо.
И вам всем.
А, последнее. Думал в конце ставить песню. И хотел скинуться с Женей на каменную бумагу, если он выиграл бы, поставил бы Аделаиду.
А, так.
А если бы я, то Надю. Кто,
раз он не пришел.
Кто за Женю скинется на камень-ножницы бумага?
Серега.
Давай, Серега, скидывайся.
Камень-ножницы бумага. Раз, два, три.
Ветер, туман и снег. Мы одни в этом доме. Не бойся стука в окно. Это ко мне. Это северный ветер. Мы у него в ладонях. Но северный ветер мой друг. Он хранит то, что скрыто. Он сделает так, что небо будет свободным от туч. Там, где взойдет звезда Аделаида. Нашла на камень, и нет ни печали, ни зла, ни гордости, ни обиды. Есть только северный ветер, и он разбудит меня там, где взойдет звезда Аделаида.